Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение».
11:07 на часах в студии «Эхо». У микрофона Александра Петровская. Это «Особое мнение» журналиста Антона Мухина. Антон, добрый день.
Здравствуйте.
Я напомню, наши средства связи, СМС и пока по-прежнему Телеграм, плюс 7 931 291 58 00. Также нас можно смотреть на канале «Эхо Москвы» в Петербурге в Ютьюбе. Там также есть чат, куда можно задавать свои вопросы Антону. Ну что, Антон, наверное, начнем мы с того, что ты в этот раз у нас в новом качестве. Ты теперь работаешь в газете «Деловой Петербург».
Да.
И при этом из «Деловой Петербурга», ну, последние, наверное, месяцев 5 поступают различные новости, различной степени тревожности, так бы я сказала. Расскажи, пожалуйста, теперь тогда своими глазами от первого лица, что сейчас происходит в «Деловом Петербурге».
Ну, мне очень сложно говорить вот за последние 5 месяцев, потому что я работаю там всего несколько дней. А все то, что я знаю о предыдущих историях, я знаю с чужих слов, и очень сложно понять,
что сегодня в «Деловом Петербурге». Да.
Вот что я могу сказать, что я вижу. Я вижу, что существовал коллектив, который сложился в течение достаточно большого периода времени. А этот коллектив, вот он был сложившийся. В нем пришел новый менеджмент, поменяли менеджмент. И, естественно, это вызывает такую вот очень эмоциональную реакцию. То есть мне кажется, что там эмоций очень много, их гораздо больше, чем каких-то реальных сюжетов. Вот. Вот это то, что я вижу. Я видел за последние 3 дня.
Ну, просто, ты знаешь, наверное, самыми такими волнительными новостями является то, что оттуда уходят люди, по крайней мере, мы видим, что в социальных сетях, что те или иные корреспонденты сообщают, да, о том, что они покидают «Деловой Петербург», а это сразу возникает вопросы. Связано ли это с какой-то цензурой, например, или еще с чем-то, с какой-то политикой менеджмента?
Ну, я могу рассказать про себя, что когда я приходил, мне говорили, что никакой цензуры не будет, и, в общем, мне с моей репутацией такого не самого лояльного властям человека довольно странно было бы идти работать в газету, которая предполагается стать, если бы она предполагалась стать лояльной. Вот. Нет, я, опять же, за вот те несколько дней, которые я работаю в ДП, я там никакой цензуры не видел. Мне, опять же, я не хочу комментировать то, что было до меня, потому что я этого не знаю, я об этом только слышал, и я не уверен в достоверности той информации, которую я слышал.
Ну что ж, тогда держим руку на пульсе. Будешь нашим специальным корреспондентом из «Деловой Петербурга».
Я думаю, у вас много специальных корреспондентов оттуда.
Так, ну что, тогда перейдем к главному сегодняшнему событию. Как раз к концу сегодняшнего «Особого мнения» должна начаться инаугурация Владимира Путина. В общем, важнейшее событие, наверное, сегодняшнего дня. Ну, в общем, важное оно и для последующих 6 лет. Правда, с другой стороны, ну, разве что-то мы не знали, разве что-то новое для нас есть в том, что сегодня произойдет, наверное, не столь много нового.
Конечно,
или как
есть
ты считаешь?
Нет, как же? Ну, все обсуждают, что не будет теперь Путин ездить по Москве, не будет перекрывать Москву, ну, вот этих вот чудесных кадров, как по пустому городу, из которого выгнали людей, едет, ну, или не выгнали, а запретили выходить на улицы, а едет президентский кортеж, этих кадров не будет. Вот. И то ли это признак такого вот либерализма, то ли еще что-то, но мне кажется, что совершенно объективное, вернее, справедливое объяснение состоит в том, что тогда он был премьером, и он проезжал из своего премьерского кабинета в президентский кабинет, а сейчас ему, в общем, далеко ходить не надо, все в рамках Кремля, поэтому если что-то и перекроют, то только Кремль. Ну, вот там, мне кажется, что это логичное объяснение. Мне, на самом деле, в истории с инаугурацией меня больше всего заинтересовало богослужение, которое будет после этого. Вот, я поискал текст молитвы, который будет читаться там. А больше всего меня интересовало, как будут называть президента. Потому что, как мы знаем, наш Бог, он по-русски не понимает. Он понимает только по-старославянски. По-церковнославянски. В церковнославянском нет слова «президент». Вот. И, ну, правда, было интересно. Государь. Вот была легенда, это действительно, на самом деле, только легенда, что когда поминали Сталина в церквях, то говорили генералиссимус Иосиф. Ну, это неправда. А президента будут называть президент Владимир. То есть, все-таки решили, что Господь поймет слово «президент», которое не церковнославянское. Вот. И, в общем, вот на самом деле, вот это, мне кажется, наиболее такой интересный сюжет из всей инаугурации, по крайней мере, то, что заинтересовало меня.
А скажи, пожалуйста, я вот не следила за предыдущими вариантами. Я как раз сегодня в одной из газет, по-моему, это был «Петербургский дневник», где рассказывалось о том, да, как пройдет инаугурация. Мне тоже там возникли некие именно процессуального характера вопросы. Так вот и здесь. А богослужение, оно впервые будет проходить?
Нет, не впервые. Написано было, что текст богослужения сочинил еще патриарх Алексий для инаугурации 2000 года. То есть Ельцина либо не было богослужения, либо какое-то другое. А вот этот вот чин, он сочинен. То есть это такой путинский чин.
Ну, для тебя это есть некое указание на то, что государство светское, но при этом с уважением относящееся к церковной, скажем, ветви, или просто как бы совпадение?
Для меня в этом не было совершенно... Ну, мы знаем даже, что и в США, куда более либеральное государство, тем не менее президент говорит, да поможет мне Бог, хотя не конкретизирует, какой именно, но, по крайней мере, не является атеистом. А для меня это было интересно исключительно с формальной точки зрения, как Богу, вот как Бог будет коммуницировать с президентом, как Богу объяснят, кто такой Владимир Путин. Вот ему объяснили, что это президент Владимир. Вот. Ну и, конечно, имеет значение то, что это будет, насколько я понимаю, достаточно кулуарное такое мероприятие, имеет значение роль патриарха Кирилла во всей нашей истории. Вот, например, несколько дней назад он ездил в Кемерово на 40 дней вот, после всех этих событий трагических и общался там с
Аманом Тулиевым.
С Тулиевым, да, который теперь, как мы знаем, пролез, его выгнали из глав республики.
Нет, пролез, ну, почему выгнали? Он просто ушел, покинул пост.
Я думаю, что он ушел совершенно недобровольно, потому что если тебе действительно стыдно за то, что ты сделал, если ты уходишь добровольно, то после этого ты не будешь пролезать всеми правдами и неправдами в спикеры. А если ты совершаешь такой хитрый маневр, без выборов избираешься в спикеры каким-то там странным способом, да, кто-то тебе передает свой мандат, потом действующий спикер слагает свои полномочия в твою пользу, и тебя избирают, то это явно, что ты очень-очень хочешь уцепиться за власть. И если ты это делаешь, значит, тебя из глав регионов выгнали насильно.
Ну, уходил он именно с теми словами, что больше не может после случившегося находиться во главе региона. Я просто вот помню эти слова.
Так если он не может находиться во главе региона, за каким же, с позволения сказать, он полез в спикеры?
Вопрос.
Поехал бы себе на дачу сажать капусту, как император Диоклетиан. Так вот, значит, Кирилл сказал Тулиеву, он ему пожелал, это цитата, продолжать оставаться таким же честным, мужественным и порядочным человеком и на любой должности верой и правдой служить своему отечеству. Почему это важно? Потому что вот Тулиев, после того, как он совершил такой хитрый финт, он совершенно очевидно обидел Путина. То есть Путин ему по какой-то причине ничего не может сделать, но тем не менее это явно его выгнали, он должен был извиниться, поклониться и уйти, а он не извинился, а вот так вот проявил себя так наглым этим самым хитрецом. Да, то есть это явный вызов Кремлю. И после того, как он это сделал, он оказывается в категории людей под вопросом. То есть вот вся кремлевская рать, она не очень понимает, как к нему относиться. То есть, с одной стороны, его не посадили, но с другой стороны, он явно какой-то оппортунист. И Кирилл протягивает ему руку помощи. То, что Кирилл вот это вот сказал, он его таким образом возвращает в социум, вот в кремлевскую элиту. Он показывает, что это рукопожатный человек, что я такой уважаемый человек, как патриарх Кирилл, желаю другому уважаемому человеку Тулиеву быть столь же полезным отечеству, как и раньше. То есть он его возвращает. Это, конечно, очень полезно для Тулиева. А вопрос цены, что он... Я не хочу, конечно, говорить, что он, там, не знаю, чемодан денег занес патриарху Кириллу или еще что-то, но, тем не менее, он очень теперь многим обязан патриарху Кириллу. А патриарх Кирилл-то на самом деле, он таким образом выступает, в общем-то, против Путина. Ну, конечно, очень не прямо, очень косвенно, но, тем не менее, он помогает человеку, который Путину не нравится, вернуться в это вот общество, да, вернуть себе статус члена элиты. И это важно, и можно вспомнить предшественника патриарха Кирилла, ну, не прямого, а все-таки там на 300 лет до него, патриарха Никона, портрет которого, как говорят, висит у Кирилла на самом видном месте. Патриарх Никон – это очень известный патриарх, который связан с церковным расколом. Вот. Но на самом деле это такая косвенная история. А главное, что сделал патриарх Никон, он считал себя выше царя. Он сначала он был другом царя Алексея Михайловича, потом он стал ему практически равным. Вот. А между своими друзьями он говорил: «Я на царскую власть плюю и сморкаю». Он считал, что он должен быть выше царя. Алексею Михайловичу не очень нравилось, что на его власть плюют и сморкают. Поэтому он низверг Никона из сана и сослал его в монастырь. Вот разделит ли патриарх Кирилл судьбу патриарха Никона? Я не знаю, но тем не менее, вот то, что он сделал, в некотором смысле можно сказать, что он на царскую власть плюнул и сморкнул.
Ну, да, хорошо, если ты говоришь о том, что это в некоторой степени осознанное противостояние Владимиру Путину, возникает только один вопрос. А зачем? А зачем и а почему именно ради Мантулеева патриарх Кирилл решил идти против, если твою теорию принять за истину в последней инстанции?
Потому что патриарх Кирилл – это не какой-нибудь там кто-нибудь, а это уважаемый человек. Это глава самой крупной, хотя не самой пафосной, но тем не менее самой крупной, самой богатой православной церкви. А он считает себя, я думаю, что в глубине души он именно так и считает, что он на царскую власть придется смакает, и что царское, что божественное выше царского.
То есть это как раз вот этот извечный вопрос о том, власть от Бога, да, и вся власть от Бога или нет?
Ну, это такой философский вопрос, а мы его конкретно применительно к нашей ситуации говорим, что патриарх Кирилл считает себя человеком не ниже Путина. Угу. Может быть, он боится в этом признаться самому себе, но, тем не менее, и вот это вот уважение к патриарху Никону, которое, как говорят, он испытывает, это показатель.
Ну что, идем дальше. После инаугурации правительство уйдет в отставку, и с этим связаны переживания. С нами-то дальше что будет? И вообще, как-то может ли на нас повлиять? Ну, будет новый состав правительства. Будет ли, я прошу прощения, Дмитрий Медведев в премьерском кресле или не будет? Мы-то как-то это все ощутим.
На нас это повлияет. На нас это может повлиять самым прямым образом, потому что по одной из версий Дмитрий Медведев должен уйти в «Газпром», а глава «Газпрома» Алексей Миллер должен уйти губернатором Петербурга.
Вот.
Ну, это такая вещь, у нас же много есть версий, кто станет губернатором, хотя, скорее всего, никто не станет, а останется Георгий Сергеевич до 2019 года. Но, тем не менее, повод одной из легенд может быть такая рокировка. Поэтому, если мы увидим сейчас отставку Медведева и его переселение в «Газпром», то вот считайте, что, может быть, кусочек легенды начал сбываться.
Хочется сейчас спросить, а что тогда будет дальше с Петербургом? Берем локальнее. Не со всеми дами, а только с Петербургом, если этот сценарий сложится.
Ну, когда мне этот сценарий рассказывали, люди, которые мне его пересказывали, которые хорошо знают Миллера, говорили, что самое принципиальное, что ни одно решение не принимается без его... Ну, то есть, все до последней мелочи там делается вот в ручном таком вот режиме в «Газпроме». И, соответственно, такой же метод руководства может быть перенесен на Петербург. Это все, что я могу сейчас сказать о том, как изменится жизнь в Петербурге в случае назначения Алексея Миллера.
Ну ладно, не будем пока гадать, подождем. А еще одна фигура, чье будущее беспокоит многих и также активно обсуждается, это личность Кудрина. Что, как ты думаешь, сложится у него в будущем?
Ну, Алексей Кудрин один из номинантов на премьерство или на какую-то ключевую должность в администрации президента. Ну что, наверное, ничего плохого в этом не случится, потому что все-таки Алексей Кудрин хороший человек, особенно на фоне всех остальных людей в кремлевской рате. Но я не думаю, что что-то принципиально изменится, потому что то есть некоторые считают, что это будет такой вот жест в сторону либерализма. Да,
мы все ждем, да.
Я не думаю, что принципиально что-то изменится, и опять же, то, как недавно, позавчера разгоняли марш сторонников Навального, мне кажется, говорит о том, что принято решение, наоборот, ужесточать политику.
Ну, собственно, вот так мы потихоньку переходим к событиям 5 мая. И для многих неожиданно было такое большое, достаточно большое количество участников на этом митинге, учитывая два факта. Ну, во-первых, по официальным данным, там, мне кажется, сообщалось о 2000, а очевидцы насчитали там около 4000 человек. И если сравнивать это с осенними акциями, то мне кажется, это больше. Если сравнить это с недавней акцией в защиту Телеграма, например, куда вышло там не более 1000 человек в Петербурге, но это уже как бы значительно много. И все это происходит на фоне информации, которую недавно Левада-центр предоставлял, что сейчас буквально на минимуме находятся протестные настроения. Вот как все это укладывается, как эту акцию можно оценить, если вообще можно давать отдельные акции какие-то оценки?
Ну, я думаю, что в случае с Телеграмом в Петербурге важным фактором была погода, была совершенно чудовищная погода, лил дождь. Я думаю, что если бы дождя не было, то, может быть, количество участников увеличилось бы, например, в два раза. И, в общем, это вышло бы на некий такой примерно прогнозируемый показатель. А, опять же, то, что мы видели в субботу, у людей было достаточно, но, тем не менее, их было меньше, чем, например, на акции «Он вам не Димон». Ну, мне сложно вот как-то комментировать вот это вот колебание численности, тем более, что оно колеблется. В общем, сопоставимо с 5 миллионами жителей Петербурга, это не такой большой процент. А вот что касается данных Левады, я недавно общался с замечательным социологом Владимиром Сократильным, который как раз по этому поводу. И он мне говорил, что это совершенно не имеет никакого значения вот количество людей, готовых участвовать в протестных акциях. Потому что сегодня они готовы, вернее, сегодня не готовы, завтра они готовы. И социологи, говорил мне Сократилин, меряют вот этот вот протестный потенциал всегда по теории последней капли. То есть они считают, что вот накапливается, потом раз, последняя капля накопилась, и все, социальный взрыв. А на самом деле, по его словам, и мне кажется, что это очень справедливо, все происходит совсем не так. Все происходит как в комнате, которая наполнена, медленно наполняется газом. И вы ходите по этой комнате и чиркаете зажигалкой. Вот здесь чиркнули, не взорвалось. Тут чиркнули, не взорвалось. Там чиркнули, не взорвалось. А здесь чиркнули, хоба, и все, и дома нету. Вот теория такой, некой такой случайности. Вот опять же, да, мы тогда с ним обсуждали это на примере Волоколамска. Вот кто бы мог предположить за несколько дней до событий в Волоколамске, что там может что-то взорваться. Ну, никто не мог предположить. А потом раз, и все, и на улице вышло сколько там, четверть жителей города. Вот. А власти, вместо того, чтобы договариваться с ними, стали их бить дубинками. Вот. То есть, и вот это вот как раз может, вот это вот то чирканье, которое может все взорвать. А протестный потенциал вот там накануне не было, а потом раз, и 100% протестного потенциала. То есть это не критерий.
Ну, а что касается задержаний, потому как не только число участников митинга, в общем, довольно было неожиданным для многих, так и то, как этот митинг разгоняли. Много задержанных, по России больше 1500, по Москве больше, там, по-моему, чем 700, а в Петербурге больше, чем 200 человек задержали. И более того, задерживали их в довольно жесткой манере, с использованием спецсредств. Много жалоб на различные повреждения, и мы знаем даже случаи, когда вот одному мужчину наступили на грудь, и он, в результате, получил инфаркт, находится сейчас в больнице. Так вот, вот эта модель, которая была применена, она была заранее спланирована, или это просто, ну вот, по ходу действия стало понятно, что либо так, либо уже вот как дойдут до Дворцовой, и дальше стало страшно?
Мне кажется, что у нас есть совершенно очевидные доказательства того, что все это спланировано, потому что по всей России разгон акций проходит всегда по одному и тому же сценарию. То есть, либо это во всех городах мягкий сценарий, либо это всегда жесткий сценарий. Ну вот предыдущие акции были всегда везде проходили по мягкому сценарию. Никого не били, минимум задержанных, ну, последние несколько. Вот сейчас и в Петербурге, и в Москве все происходит по жесткому сценарию. То есть, очевидно, что это не решение местных властей о том, бить или не бить, а это некая такая вот целенаправленная инструкция. Сегодня мы бьем, а завтра мы не бьем. Перед выборами у нас либерализм, мы не бьем. Выборы закончились, у нас либерализм кончился. Мы всем показываем, что новое царствование, оно будет проходить в жестких условиях. И это было, наверное, даже, может быть, с точки зрения власти, это было и хорошо, чтобы вот как раз накануне инаугурации всем показать, как мы будем общаться с несогласными. Вот. Смешно в этом то, что одновременно во Франции происходил аналогичные мероприятия, даже с аналогичным названием, там вот протесты против президента устраивала организация, которая называется «Несогласная Франция» или «Неподчиняющаяся Франция». Ну, в общем, практически марш несогласных. Вот, практически. А там, естественно, никого не били. Там 40
было
тысяч,
160 тысяч человек
160,
в Париже.
160, да, я вот читал про 40. Ну, неважно, 160 или 40. Люди прошли спокойно по улицам, кричали, что им не нравится Маркон и все остальное. И все у них было хорошо. И вот одновременно...
Четверых вот задержали, вот, между прочим.
Ужасно. Вот. И вот одновременно вот это вот, то, как это происходило там и тут, это показатель, конечно.
И ты считаешь, что можно делать некий прогноз на будущее, как будут разгоняться эти акции, исходя из того, вот, какой сценарий был выбран перед инаугурацией?
Ну, я вот уже много раз говорил и могу еще раз сказать, что президентская администрация и Кремль вообще, и вообще наша власть, она действует очень ситуативно. У них нету стратегического плана. То есть сейчас они думают, что мы, наверное, у нас будет жесткая рука. Потом что-нибудь произойдет, они испугаются и будут пытаться изображать, могут начать пытаться изображать из себя либерализм. Поэтому мне кажется, что можно говорить о том, что сейчас у них в голове есть сценарий жесткой руки. Но вполне возможно, что он ситуативно поменяется ровно на противоположный.
А что касается, скажем, влияния армянской ситуации, которая, да, буквально на днях разворачивалась на наших глазах, как-то вот эта история, она повлияла, как тебе кажется, на вот принятие решений в отношении выбора стиля задержаний, например?
Ну, да, возможно, возможно, ведь в Кремле никто не понимает, насколько у них есть объективная картина происходящего. Никто не понимает, насколько они объективно оценивают внешние угрозы. Вот когда все околокремлевские ребята в Думе, там во всех остальных местах начинают кричать, что Запад хочет устроить у нас оранжевую революцию, вот это они просто так кричат, потому что им положено кричать, или у них, или они искренне так думают? Может быть, в Кремле искренне думают, что Запад хочет устроить у нас оранжевую революцию, и когда рассказывают, что наши ракеты полетят на Флориду, они пытаются таким образом противостоять попыткам Запада. Бог его знает. Может, действительно, они там все перепуганы и боятся любого чиха. Тем более, что теоретически для спецслужб, конечно, выгоднее накручивать Кремль, выгоднее представлять Кремлю аналитическую картину таким образом, что вот только мы, только ФСБ может гарантировать вам сохранность власти. Давайте нам больше денег, прав и полномочий.
Ну, я думаю, что мы уже во второй части после московских новостей поговорим подробнее про особенности этой акции, которая, по крайней мере, отличалась в Москве присутствием казачьего войска и нодовцами, которые, в общем, да, участвовали в этом процессе и в том, что полиция буквально с самого начала в мегафоны сообщила, что имейте в виду, применение силы возможно, то есть заранее все были предупреждены об опасностях, которые, в общем, в дальнейшем стали явью. Ну, а сейчас мы переходим на московские новости. Я напоминаю, что это особое мнение журналиста Антона Мухина. И у нас по-прежнему работает видеотрансляция на канале «Эхо Москвы» в Петербурге в Ютьюбе, а также наш смс-портал +7 931 291 58 00.
Вы слушаете программу «Особое мнение».
11:35 на часах в студиях. У микрофона Александра Петровская. Мы продолжаем «Особое мнение» журналиста Антона Мухина. Антон, еще раз добрый день. И наши средства связи те же. +7 931 291 58 00. А также можно нас смотреть на канале «Эхо Москвы» в Петербурге в Ютьюбе. И нам, собственно, там писать свои вопросы. Мы остановились на том, что стали обсуждать отличие акции, которая прошла 5 мая, по крайней мере, это характерно для Москвы, от других подобных акций. И одним из отличий как раз и было присутствие казачьего войска и представителей НОДА на этой акции, в общем, где они выступали в качестве таких...
где они били несогласных.
Ну, выступали, да, активно со своей позицией, скажем так.
То есть они не просто стояли и митинговали, они именно вместе с полицией, бок о бок, участвовали в разгоне акции.
Ну, фактически, да. Фактически так это выглядело, да.
Ну, мы видели фотографии, как они там плеткой, то есть они стоят в одном ряду с ОМОНовцами и плеткой кого-то бьют.
Ну, вот эта вот история, вот это вот новшество, скажем так, можно ли тоже делать какие-то, ну, скажем, долгоиграющие выводы, или это, опять же, ситуативная история? И, скажем, вообще, откуда эта история взялась, потому как мне кажется, что после «Матильды» и всего того, что было вокруг этого фильма, мне кажется, стало понятно, что вот довольно опасно вообще вот в эти игры играть. Разве нет?
Ну, откуда она взялась? На самом деле, я сам очень удивился, когда прочитал эти новости про казаков, потому что с точки зрения властей использовать казаков или нодовцев совершенно неправильно. Потому что когда у вас есть кто-то бьет сотрудника полиции, то это сразу сопротивление представителю власти, то есть человека можно сажать там, на 10 лет. А если кто-то побил казака, ну что, ну хулиганство какое-то. То есть для властей это выгоднее, чтобы били ОМОНовцев, чтобы можно было потом дела шить, чем чтобы били казаков, во-первых. А во-вторых, опять же, если, например, есть вооруженное нападение на сотрудника полиции, то это сразу мероприятие переквалифицируется из просто несанкционированного митинга в массовые беспорядки. И если за участие в митинге можно там оштрафовать на первый раз или дать какое-то количество суток, то за участие в массовых беспорядках это уже сразу сажать можно. Если вы помните, смешная совершенно история была, когда у нас на каком-то из митингов якобы ОМОНовцы пытались зарезать этим керамическим ножом, и в бронежилете ОМОНовца обнаружили осколок керамического ножа. То есть, почему это было сделано? Это идиотизм пытаться кого-то зарезать керамическим ножом. Керамический нож можно руками сломать. Но если бы они сказали, что ОМОНовцы пытались зарезать обычным ножом, у них бы не было доказательств, ну, что дырка в бронежилете какая-то. Может, он за грудь зацепился и порвался. А так раз нашли кусочек керамического ножа якобы в бронежилете. Это вооруженное нападение на сотрудника власти. То есть можно сразу мероприятие переквалифицировать в массовые беспорядки. Поэтому вот правильнее для властей, конечно, использовать ОМОНовцев, а не казаков. Почему появились казаки? Ну, возможно, ведь там же потом журналисты из Белла, по-моему, нашли, что 16 миллионов было потрачено на обучение казаков в Москве мероприятиям по разгону митингов. Ну, это называлось там как-то иначе, там, обеспечение массового порядка. Массового порядка.
Обеспечение порядка на массовых,
порядка. Может быть, они захотели оправдать эти деньги. Может быть, у них закончился предыдущий бюджетный год. Сейчас будут какие-то новые конкурсы на освоение денег. Может быть, им нужно было объяснить, что вот мы не зря 16 миллионов потратили, давайте еще 160 потратим на казачков. Может быть, в этом был смысл. Может быть, смысл какой-то более глобальный, и власть хочет показать, что вот это не согласно, и что их бьют не какие-то там полицейские, а их бьют представители общества, что это вот народ сам поднялся против этой пятой колонны и всего остального. Но на самом деле, вот опять же, казаки, существует такой миф, что казаки – это верные слуги режима, и что еще с царских времен они нагайками студентов еще в 1905 году и вообще всегда легко били. И, в общем-то, они, конечно, нагайками студентов хорошо били. Но если мы, опять же, покопаемся в истории, то казаки предали царя вот точно так же, как его предали все остальные. В февральскую революцию, собственно, его императорское величество конвой, который состоял из казаков, который квартировался здесь, в Петрограде, одновременно со всеми остальными солдатами посорвал с погон эти свои вензеля и перешел на сторону революции. В гражданскую войну казаки, конечно, воевали с большевиками, но с очень большим трудом. И вся гражданская война – это противостояние между белыми генералами, которые хотели воевать с большевиками, и казаками, которые с большевиками не хотели воевать за пределами своей территории. То есть они вот там свою станицу мы туда большевиков не пустим, как только мы дошли до границы своей станицы, все, дальше вы, ребята, там Москва, Петроград, это нас не касается, вы сами с большевиками воюете. Поэтому это такая сила, не самая надежная, скажем так, исторически, но сейчас это вообще какие-то ряженые.
Ну, а вообще вот эта ситуация некой такой войны всех против всех, вот, скажем, нагнетание вот этой атмосферы ненависти, она вообще кому выгодна? Она же приводит только к деструктивным действиям со всех сторон и к опасностям, которые в том числе угрожают и режиму.
Ну, нагнетание атмосферы ненависти, это мы видим по телевизору уже много лет, это такая вот истерия, которая заменяет национальную идею, можно сказать. Да? То есть, вот, ну, такой мобилизующий фактор для общества. А другое дело, что когда он выйдет из-под контроля, сейчас через месяц или через 5 лет, никто не знает. Но вот, то есть, они играют в такие странные и опасные игры.
Ну, то есть, вообще история с Матильдой, которая, мне кажется, показала, что эта игра довольно опасная и страшная, она, ну, показала только мне, только я испугалась, скажем так.
Ну, опять же, вот история с Матильдой, там ведь казаки действовали, ну, даже, скажем, не казаки, а вот все вот эти,
да,
вот сторонники.
Здесь, да, скорее просто вот о разжигании этой розни, которая существует в обществе, да? На примере Матильды, на примере здесь, вот здесь это политический аспект, там это, я не знаю, культурный аспект. Но это уже как бы детали. Вопрос о том, что эта история, она нагнетается, ну и, скажем, не пресекается, да?
Ну, то, что мы видим вот с казаками, с Нодом, со всем остальным, это же следствие. А причина – это вот эти вот постоянные истерики по телевизору, которые закатывают. Mm-hmm. И закатывают их совершенно... Ну, понятно, что это делается специально, понятно, что в этом есть идея какая-то, да, вот нагнетание истерики в обществе. И одно из проявлений этой истерии – это вот казаки, которые бьют, или там эти ребята, которые ходят с царями, против Матильды, с иконами Николая. То есть, да, понятно, что это целенаправленная история, понятно, что она плохо кончится, это всем понятно, что она плохо кончится. Непонятно только, когда она плохо кончится, сейчас или чуть-чуть попозже.
Ну вот история с Телеграмом, она тоже кончится или нет? Потому как вот она тянется уже больше 2 недель, и пока как-то не особенно заканчивается. То есть Телеграм по-прежнему доступен, причем, по-моему, сейчас без прокси и VPN. Ну вот решили, видимо, иначе бороться, уменьшать количество пользователей Телеграма. В частности, вот новости: единороссов заставляют удаляться из Телеграма, пишет знаком. По информации издания, указание об удалении аккаунта получили все депутаты из «Единой России», и их попросили прекратить пользоваться аккаунтом. Ну вот эта история не про... к чему, скажем так?
Ну, это история к очевидной, вопиющей, смешной слабости власти. Они половину интернета заблокировали. Вот у меня Telegram тоже работает без прокси, при этом у меня не работает Gmail. Плохо работают какие-то службы Google. То есть они заблокировали половину интернета, а
теперь есть Telegram,
как работал, так и работает. И вот эта вот очевидная беспомощность властей, причем это же вот это не просто там какой-нибудь, я не знаю, там порно-сайт пытались заблокировать, не заблокировали, ну и бог с ним, пусть работает, кого это интересует. А это же политическая история. Вот мы, там, великое государство с нефтью, газом и всем, с ракетами, бомбами этими, да, против одного человека, который придумал такой вот там, маленький кусочек свободы в интернете. И мы всеми нашими бомбами, ракетами ничего не можем сделать, и это, конечно, показатель той катастрофической интеллектуальной отсталости государства. Вот. Хотя, в принципе, сделать-то ничего, скорее всего, нельзя, потому что, видимо, все-таки действительно есть механизмы, которые позволяют таким штукам работать. Но интеллекта должно было хватить на то, чтобы понять, что этого сделать нельзя, и не соваться в это. Но они не поняли, они сунулись, и теперь они вот получают то, что получают. А запрет пользоваться Телеграмом, ну, а как вы понимаете, вот государство у вас борется с Телеграмом, а Единая Россия пользуется Телеграмом. Ну, это же неправильно, неприлично, нехорошо. Ну, все равно, что, не знаю, там фашистские солдаты наступают на Москву, а половина фашистских солдат читает газету «Правда». Нельзя фашистским солдатам читать газету «Правда». Что же это такое?
Ну, может быть, это был как раз... Я не понимаю, только зачем тогда эту историю усугублять, если понятно, что вот не выходит. Может быть, стоит искать пути, как реабилитироваться в этой ситуации, я не знаю. А получается, что эта ситуация только усугубляется вплоть до, ну, вот таких вот историй.
Ну, а может быть, в этом тоже есть смысл. Может быть, это такая вот игра внутри Кремля. То есть, какая-то часть людей пытается заблокировать Телеграм, а какая-то часть кремлевских людей радуются тому, что они не могут заблокировать Телеграм, и пытаются еще больше дровишек подкинуть, чтобы та часть опозорилась. Ну, не знаю, может быть, это, например, игра против Жарова. Или, может быть, это в каком-то смысле более глобальная игра. Может быть, какие-нибудь, условно говоря, там, силовики стоят за Жаровым и пытаются заблокировать Телеграм. А кто-нибудь, кто играет против них, хочет, чтобы они вот так вот публично красиво опозорились. Но а то, что единороссам запретили, ну, опять же, да, это вот издержки системы. Есть система, которая работает. Приходит кто-то там главный в Единой России, Володин, не Володин, неважно кто, и говорит, а почему у нас так? Мы так не положены, так неправильно. Давайте-ка быстренько это все закроем. Все, чтобы ушли из Телеграма. А то, что это приведет к еще большему смеху в обществе, ну вот он как-то об этом не задумывается. Для него важно показать, что он исполнил, что он правильный парень, что он исполнил приказ. Начальство увидит, что он исполнил приказ, скажет, молодец. А что подумают все остальные, это уже дело десятое.
Ну, у нас остается буквально чуть больше минуты, и впереди остается один день, ну, полтора, скажем так, до праздника 9 мая. В общем, до важного дня и в нашей истории, и на сегодняшний день является важным днем для большинства россиян. Вот сегодня утром мы задавались вопросом, это праздник или день памяти, Антон, для тебя как?
Мне хочется, чтобы это был праздник ветеранов, а не праздник воинствующего милитаризма, который мы в последнее время видим.
Спасибо большое. Это было «Особое мнение» журналиста Антона Мухина.
Вы слушали программу «Особое мнение».